Тема дня.
Ну а сейчас я предлагаю вернуться к той истории, которая действительно повергла многих в шок. Особенно тех, кто понимает, что такое плутать по тайге при температуре воздуха, которая опускается ниже 50 градусов, причем 3 дня без еды. И, ну уж, простите, явно не в, ну, скажем так, самой теплой одежде. И эта история реально произошла, и мы ее в нашем эфире обсуждали. Но поскольку среди даже сотрудников радиостанции «Комсомольская правда» немало тех, кто понимает, что такое и туризм, и сплав по горным рекам, и пребывание в безлюдных местах, задавались вопросом, как такое возможно? Может быть, эта история фейк? Может быть, человек сам все придумал? И именно поэтому наши журналисты из красноярской редакции «Комсомольской правды» решили более детально изучить обстоятельства произошедшего. Но первые, к кому обратились, это, конечно, к самому герою этой истории. Зовут его Игорь Крымов. Это тот самый сторож лесосеки, который и плутал в 50-градусный мороз и рассказал следующее.
Сторож напросился в ванне, уже на плавец не выезжал в вагончике, что там намылись. Ну ладно, все, у меня там сварил, все, корочка вывел, ну все, продукты бесплатно, нормально. Пойду там поблизости от них, ну, работаю. Взял там на избушке-то, просто напряженно висел. Посмотрю, да, может, на зайца, говорю, поставлю петельку. Ну, пока полазил, уже, так сказать, сейчас бумага, 5 часов уже, раз, кипнял быстрее.
То есть вы, я так поняла, не помните вот эти 3 дня, как
вы такие? И удалился, я бегал, туда-сюда, и от этого места, куда я хотел, ну, знаете, вроде вот знакомый, подхожу за лет.
Да, ну что-то не очень внятно, не очень понятно. Бегал 3 дня по тайге при минус 50. Тут, извините, до дома до остановки-то при минус 10 добежать, и то проблема. Уж как ты этот путь преодолеешь, будешь помнить практически всю жизнь, особенно если замерзаешь. Вот именно поэтому мы и сейчас связались, собственно, и с нашим корреспондентом в Красноярске Надеждой Ильченко. Она же, кстати, беседовала с Игорем Крымовым, поэтому впечатление о нем составила. Ну и, может быть, сейчас поможет нам сориентироваться, что же произошло. Надежда, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги. Добрый вечер из Красноярска. Действительно, вчера мы побывали в больнице у Игоря Крымова, поговорили с ним. И, надо сказать, ну, выяснили, на самом деле, все обстоятельства истории. Игорь немножко действительно путается в показаниях. То есть сначала он нам говорил, что он пошел к другу на соседнюю лесосеку, потом оказалось, что этого друга он не знает. И вот вчера буквально он сказал, что собирался поставить петельку на зайчика в тайге. То есть... Друзья Игоря, с которыми мы, естественно, тоже поговорили, многие искали его в те 3 дня в тайге, в 50-градусный мороз. Действительно, люди и полиция выходили, шли по его следам, след в след буквально. Рассказали нам некоторые детали вот этой вот истории. Может быть, не совсем, скажем так, лицеприятные, но тем не менее...
Правдивая. Надежда, а давайте мы сразу сопровождать наш рассказ вот этими комментариями тех людей, с которыми вы пообщались. Вот, в частности, уж не знаю, открою ли я большую тайну, вы хотели, наверное, это сами рассказать, но, может быть, Виктора Поддубского, одного из тех, кто помогал в поисках Игоря Крымова, мы услышим. Давайте послушаем.
Белочка пришла к нему. Ну, у нас как, раз с головой не в порядке, Белочка пришла в тайге, пошел орешки искать и ушел, куда попало. Его надо было либо дать похмелиться, либо пока какой-то период не завозить. Он пил, допустим, 2 года, день и ночь, а тут резко бросил, и все, а у него уже это случалось. Ну, только это было все дома, там ему, видать, какие-то, ну, таблетки, уколы, чтобы он спал. Поспит, все это отпустит у него. И вот он как ушел от избушки, от вагона, а когда уже очнулся, что... Куда? Ну, видать, путем, может, даже у него не отошло это, и он не знал, просто шел, куда пока силы были. И вот мы его по следам нашли. Он на эту, на главную дорогу, он 3 раза выходил. Он выйдет на дорогу, потопчется, опять в свой след, именно нигде в снег не залезет, в свой след и пошел дальше. Она потом, видать, уже как бы это, шел куда придется. Он не дошел примерно до следующей деляны, 400 метров. Уже вот как бы этот полицейский, уже как все, давай ворачиваться на лошадях. Напарнику там говорит. Напарник, собаки лают, давай посмотрим, что. И вот напарник поехал. Ратармиль Артем, зять мой. Поехал, вот уже с лошади видать вагоны, что два вагончика, один топится. Увидеть, кто-то возле дерева еще полуживой. Он подъехал, вот этот Крымов.
Ну вот рассказ человека, который помогал в поисках Игоря Крымова. Его зовут Виктор Поддубский. И нам, кстати, уже радиослушатели пишут, не торопитесь осуждать человека. Но, Надежда, давайте теперь вернемся к тому, что вам все-таки удалось выяснить по поводу этой запутанной истории. Так он, оказывается, не зайчиков, он белочек ловил в тайге.
Да, белочек ловил в тайге. Но, Елен, я бы тоже не торопилась его осуждать. Почему? По простой причине. Сами же вот люди, которые его искали, говорят, что при всем том, что он любит выпить, человек, он на самом деле не маргинальный. Старается при любой возможности, которая в деревне выпадает не очень часто, если честно, работы там практически нет, заработать хотя бы какую-то копейку. У него двое детей взрослых, сын служит сапером по контракту на Дальнем Востоке, дочь учится в Красноярске, и, конечно, им нужна помощь серьезная, финансовая. Вот поэтому Игорь, конечно, хватается за любую работу, даже низкооплачиваемую. То есть вот сторож, например, получает на лесосеке всего 5000 рублей в месяц. То есть даже по, сами понимаете, да, даже по деревенским меркам это, ну, очень маленькая сумма. Прожить одному в месяц тяжело, а чтобы помочь детям еще, естественно, конечно, нужно как минимум идти на какую-то сдельную работу.
Ну, а тем не менее, все-таки в этой ситуации он каким образом оказался? И что говорят по этому поводу специалисты? Вот есть такое расхожее мнение, что люди в состоянии, ну, допустим, алкогольного опьянения, если, не дай бог, выпадают из окна, то они же расслабленные, как дети. И, мол, травмы будут, но не такие серьезные, как человек, ну, скажем так, зажатый, который пытается сконцентрироваться и сосредоточиться. Ну, то есть в трезвом состоянии. Вот что, действительно здесь прослеживается некие, ну, скажем так, особенности организма в особых состояниях или нет?
Есть? Ну вот, Лена, смотрите, то есть важно понимать, что в момент, когда он ушел со сторожки, он не был пьян. Он не был пьян, он как раз находился вот в таком, скажем так, состоянии измененного сознания. Вот это, наверное, самая корректная будет в данном случае формулировка. Он не был пьян, с одной стороны, и с другой стороны, он был все-таки не совсем адекватен, не отдавал себе до конца отчет в своих действиях. Ну и да, действительно, специалисты говорят, что в таких ситуациях, скажем так, контроль сознания над телом, он, ну, ослабевает. И, соответственно, организм мобилизует какие-то свои дополнительные вот ресурсы, свои механизмы, рычаги и старается вот выживать, и вот, ну, как говорится, даже в таких экстремальных условиях.
Ну что ж, спасибо огромное. Попыталась внести ясность в историю с сторожем лесосеки, который в 50-градусный мороз 3 дня блутал по тайге и выжил. Журналист «Комсомольской правды» в Красноярске Надежда Ильченко, а наши радиослушатели пишут, а как же Федор Конюхов, не единожды демонстрировавший, на что способен человек в одиночку. Ну, действительно, возразить нечего. Но будем смотреть, как развиваются события дальше. Может быть, скроются еще более интересные подробности этой ситуации.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.